Несколько лет я скитался по японским островам, изучал мир, постигал себя. Научился питаться любой дрянью, не содержащей отравы. Защищаться, спасаться бегством. Доводилось и убивать. За пределами рая без этого никак. Оправдывался я словами учителя, который говорил, что все мы часть одной жизни, поедающей и питающей самое себя. Если так, то почему я должен быть пищей, а не едоком? Я был молод и любознателен. Любознательность и привела меня на корабль моего первого питомца, капитана Ван Эйка, отплывавшего из Нагасаки в Голландию с грузом шелка и фарфора. С той поры, вот уже четверть века, я не расстаюсь с морем. Иногда я спрашиваю себя, почему из всех обитающих на земном шаре тварей я привязался именно к людям? Ответ прост. Потому что из этой породы был учитель. Он и меня сделал человеком во всем, кроме обличья. Ибо мы то, чем мы себя ощущаем, а не то, как выглядим со стороны. Не правда ли? Люди смешны, жестоки, неблагодарны. Но моя карма — жить с ними и ради них. Ибо, служа человеку, я словно бы возвращаю свой долг учителю. И это согревает мое ки. С другой стороны, разве у меня есть выбор? Я порченная птица. Никогда мне не найти себе пары. Никогда не заботиться о птенцах и о подруге. Мы, пурпурно-черные попугаи, однолюбы и прекрасные отцы. Да и где ее взять, супругу, когда я последний в роду? Я обречен на вечное одиночество. Но, отравленный общением с учителем, я не могу жить один. Мне нужно смотреть кому-то в глаза, садиться на плечо, оберегать, помогать и наставлять. Всякий из моих моряков был уверен, что он мой хозяин. И очень удивился бы, если бы узнал истину. А истина в том, что это они. И голландец, и англичанин, и француз были моими питомцами. Наверное, примерно такие же чувства испытывает индийский слон по отношению к своему хозяину. Слоны живут намного дольше человека. Это великодушное, могучее животное передают от отца к сыну как главное семейное достояние. Если у слона есть чувство юмора, по моим наблюдениям должно быть, лопоухому наверняка смешно, что маленькое, недолговечное существо, которое его кормит и обслуживает, почитает себя хозяином. Мне не смешно, когда я думаю о моих подопечных. Мне грустно. Пускай питомец называет себя как хочет, лишь бы жил подольше и был счастлив. А я помогу в меру моих сил. Но я не везуч. Как уже было сказано, за 25 лет я сменил 3 избранников. Второй из них меня предал и продал, третий прогнал. И о них я не жалею. Но первый, я хотел его спасти, но не сумел. Я всегда чувствую приближение сильной бури. Это заложено в меня природой. И я пытался втолковать моему бедному Ван Эйку, что нужно брать курс на Зюйт-Зюйт-Ост, ставить все паруса и искать укрытие в заливе Давао. Может быть, мы бы успели. Святой Лука был крепкой посудиной и отлично ходил под Бейдевиндом. Но сколько я не растопыривал крылья, изображая поднятый гафель, сколько не указывал клювом на юго-юго-восток, сколько не орал, подражая вою урагана, мой подопечный меня не понял. А когда увидел на краю неба маленькое черное пятнышко, было уже поздно. О, если бы я был способен говорить! Все в моей жизни сложилось бы иначе. Злая насмешка судьбы. Любой дурак Какаду, Жако или Лори, даже паршивый волнистый попугайчик способен бессмысленно повторять слова и целые фразы. Но мой язык толст и неповоротлив, щеки слишком впалы, голосовые связки неэластичны. Я понимаю 6 языков, а читаю на 8, но не способен выговорить даже самое простое слово вроде «да» или «нет». Ритуал выбора питомца довольно труден. Этому, как и всему самому важному, в свое время меня научил он, умевший постигать суть другого существа, на миг сливаясь с ним своей душой. Для этого необходимо хотя бы секундное замыкание в единую кровоточную и энергетическую систему. В зависимости от телесного устройства той или иной особи это делается по-разному. Например, мне с моими 20 дюймами роста, острыми когтями и большим клювом, если я хочу соединиться с человеком в одно целое, полагается действовать вот как. Нужно сесть избраннику спереди на левое плечо. Немножко сползти по его груди, что происходит естественным образом в силу гравитации. Мои когти при этом сквозь одежду слегка пронзают человеку кожу в области сердца. Необходима хотя бы одна капелька крови. Одновременно я должен тюкнуть объект моего вожделения клювом в висок, тоже до крови. Тогда мое тело образует нидзи, радугу, между его инь и ян, в результате чего два наших ки сопереливаются. На словах оно, может, и несложно. Но попробуйте-ка проделать такое на практике. Человек может мне ужасно нравиться. Но вот понравится ли ему, если на него вдруг накинется большая птица, оцарапает когтями, да еще клюнет в висок? Добиться успеха здесь так же нелегко, как вызвать немедленное ответное чувство в девушке, которую влюбился с первого взгляда. В Нагасаки, когда я решил покончить с одиночеством и взять себе питомца, я остановил свой выбор на странно одетом человеке с желтыми волосами и круглыми глазами. Он был не похож на нормальных людей. В ту пору я считал, что нормальные люди непременно узкоглазы и черноволосы. И поэтому я сразу ощутил что-то вроде родственного чувства. К тому же он так мечтательно смотрел на закат. То был плотник с голландского корабля. В самом деле очень хороший человек с добрым, чувствительным сердцем. Но он испугался и сбросил меня со своей груди. Сопереливания душ не произошло. Не сложилось и с двумя другими моряками. Так что, в конце концов, уже твердо вознамерившись оставить японские берега, я сел на грудь капитана, который лежал на палубе, мертвецки пьяный. Безо всяких помех осуществил я обряд, прочел всю немудрящую жизнь Якоба ван Эйка и принял ее как свою. С лейтенантом Бестом я поступил честнее. Он, как все заядлые картежники, был очень суеверен. Повстречав среди волн невесть откуда взявшуюся райскую птицу, он принял это за доброе предзнаменование и безропотно стерпел маленькое кровопускание. В общем-то, не слишком болезненное. Я стараюсь действовать клювом и когтями как можно деликатнее. Бест только вскрикнул «Каброн!». Он всегда бранился только по-испански, находя, что это наречие по своей звучности лучше всего способно передать полноту чувств. Слово «каброн», вскоре ставшее моей кличкой, одно из самых обидных в этом выразительном языке. Буквально оно означает «козел», то есть некто с рогами, рогоносец. За такое оскорбление в моряцкой таверне сразу бьют кружкой по голове. Лейтенант придумал фокус, который казался ему ужасно остроумным. Выкрикивать обидное слово будет не он, а его попугай. Все 6 лет совместной жизни с упрямством истинного Сомерсетса Бест мучил меня этим каброном. Но как я ни старался, угодить ему не смог. С штурманом Ожье, выигравшим меня в Ландскнехт, вышло совсем глупо. Я и не собирался брать в питомца этого мозгляка с хитрыми глазками. Он гонялся за мной по каюте, схватил, и я, обороняясь, совершенно случайно вцепился в его грудь когтями, а клювом залепил в область уха. И все, пропал. Вмиг увидел несчастное сиротское детство бретонского мальчишки, ощутил его бесконечное одиночество и внутреннее отчаяние. Сердце мое дрогнуло, я решил, это судьба, и взял штурмана под свою опеку. Хорошо ли, худо ли, в основном худо, я провел с ним долгие 11 лет. Стыдное время. Ожье был паршивым навигатором, но очень ловким шулером. Именно этим зарабатывал он на жизнь. Наедине с самим собой все тасовал, раскладывал колоду, тренировал память и пальцы. Как-то раз от глупой жалости я дал ему понять, что различаю карты и могу скрасить его одинокий досуг. Что за ужасная ошибка? Он заставил меня стать своим подельником. Я должен был садиться за спиной его партнеров и знаками показывать, сильные ли у них карты. Лучше всего мы зарабатывали на испанской игре, которая называется «трюк». Отсюда и возникло мое имя. Прежде того, Ожье меня вообще никак не называл. «Трюк, вот это трюк», — говаривал он в критический момент игры, как бы в задумчивости. «И я должен был чесать левое крыло, либо правое, поднимать лапу и так далее. Нечего и говорить, что мою душу при этом, как говорят карибские индейцы, обжигала медуза». Две недели назад все кончилось. В портовом городе Сен-Мало, в кабаке, мой питомец затеял вчистую обобрать наивного юнца, приехавшего, чтобы поступить на морскую службу. Ожье, как водится, сначала немного проиграл ему, потом вынудил поставить на кон все деньги вместе со шпагой, золотым медальоном и даже сапогами. Это у штурмана называлось «ощипать гуся до пупырышков». Но я не захотел участвовать в подлости, демонстративно отвернулся, забыв, что на нашем тайном языке это означает «слабая карта». И мой питомец продулся в прах. После этого кошмарные воспоминания. Он с криком гонялся за мной, размахивая саблей. Мое бедное тело разрубить он не смог, но навеки рассек соединяющую нас невидимую нить. 15 дней я был совсем один, в холодном северном городе, где беспрестанно дуют злые ветры. Моя жизнь каждодневно подвергалась опасности. Я дрался с наглыми чайками, отчаянно мерз и размышлял о своей нескладной горькой судьбе. Ведь я не молод. 52 года для попугая — старость. Если б не дар полной жизни, я уже начал бы дряхлеть. Стужа и недоедание в два счета положили бы конец моим страданиям. «Есть ли что-нибудь лучше смерти?» — сказал Сократ. «Так не оборвать ли мне самому чугунную цепь своего существования? Не взлететь ли туда, где меня, я верю, ожидает учитель, и где не имеет значения, попугай ты или человек?»